Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Марина Борисова.
И Константин Мацан.
Добрый светлый вечер. И сегодня, как всегда, по пятницам, в этом часе нашей программы, в студии Светлого Радио с нами и с вами Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Так хотелось сегодняшний разговор начать не с Украины, но, как говаривал незабвенный Виктор Степанович Черномырдин, никогда не было, и вот опять.
Опять все то же самое, да.
Вот, так
никогда
что...
такого не было, опять все то же самое.
Вот. Так что, к сожалению, или к счастью, уж не знаю, есть у нас такой информационный повод. На днях состоялось первое заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. И, среди прочего, там был принят документ, в котором... есть обращение непосредственно к патриарху Варфоломею, где говорится о том, что Константинопольский патриархат и лично патриарх должны признать свою ошибку, работать над ее исправлением, и предложено в качестве способа исправления этой ошибки первое, что сделать, это отозвать Томас. Скажите, вот на ваш взгляд, насколько реалистично такое предложение, поскольку все очень меняется очень быстро и абсолютно непредсказуемо на Украине, по-видимому, те договоренности, касающиеся политической части истории с Томасом, могут оказаться неосуществимы, потому что могут уйти те люди, которые эти договоренности гарантировали. И, в общем, патриарх Варфоломей может оказаться в ситуации, когда то, что ему обещали, некому будет выполнять. Может быть, это сподвигнет его все-таки задуматься над отзывом Томаса?
Очень тут много тем и вопросов, да, если последовательно. Ну, давайте, может быть, так с последних вопросов начнем. Может что-то измениться, может и не измениться. Почему? Потому что, безусловно, я имею в виду, даже если изменится вот политикум украинский и поменяется там истеблишмент, там сильно поменяется. Дело в том, что здесь есть такая характерная черта современной политики, к сожалению, которые, вот, на мой взгляд, суть следующая. Во-первых, публичная политика, то, что является сегодня публичной политикой, публичная риторика, далеко не всегда отражает внутренние процессы, вот, реальные, которые происходят, это первое. Второе, предвыборная публичная риторика, она, как правило, имеет очень небольшое отношение к тому курсу, который будет проводить говорящий и дающий эти обещания человек, если он победит, там, изберется, станет президентом, я не знаю, там, депутатом и так далее. Вот это вот такая особенность, когда вот стилистически снижая, не отвечая за свои слова, является уже, ну, фактически нормой такой медийной. Да? То есть сейчас задача говорить, а дальше там вот куда, так сказать, кривая вынесет, как получится и так далее. Ну, посмотрите. То есть это не характеристика там Петра Алексеевича, который почти ничего не сделал того, что он обещал гражданам Украины, вот, и не только потому, что там не сумел по каким-то там объективным причинам, а это вообще вот такая часть вот этой вот всей повестки. Я наблюдаю сейчас, не хотел бы вот этим сильно углубляться, но наблюдаю некую эйфорию, в том числе в разных СМИ, включая наши отечественные, не только, по поводу вот движения господина Зеленского, и она невольно на ум приходит, какие-то такие розовые мечты, когда Трамп, ну, было понятно, что Трампа выберут, или там, когда стало понятно, что, ну, то, что сначала было непонятно, что его выберут, и когда вот радовались так, как будто вот у нас что-то такое замечательное в стране произошло, и тогда меня это удивляло, как, так сказать, в прошлом американиста, политолога, и просто человека, как мне кажется, более-менее трезво смотрящего на то, что происходит. Так и сейчас, вот, я думаю, как-то несколько наивно говорить, посмотрите, как здорово, да, можно анализировать, почему это происходит, почему так неожиданно, человек в совершенно другой области, там, актер, да, занимающийся таким вот, как многие считают, не самым высоким жанром, да, почему вот он вдруг, там, что это значит, там, дальше там, говорить о протестном голосовании, о запросе на некие изменения и так далее и тому подобное. проводить параллели с Рейганом или не соглашаться с параллелями с Рейганом. Это все можно делать, но вот что, на мой взгляд, контрпродуктивно, это сейчас прогнозировать, вот каким он будет парнем. Да, мы этого не знаем. Он сам, наверное, до конца этого не понимает, если победит на выборах. Вот, все это будет зависеть от целого ряда факторов, которые начнут проявляться после того, как выборы состоятся на Украине. Вот, поэтому, условно говоря, прогнозировать сейчас поведение новой украинской власти, основываясь на том, что те, кто могут к власти прийти, говорили о Томасе или не говорили вот, на нынешнем этапе и недавнем прошлом, мне кажется, не очень продуктивно, потому что не факт, что это вот будет релевантно, что это какую-то роль сыграет. Это вот первое, простите, да. Второе, почему Синод принимает такое решение, я думаю, что как раз-таки не потому, украинской церкви, не потому, что там они вот находятся в периоде политической турбуленции, а потому что они просто последовательно выполняют свою позицию. И там какие-то вещи повторились, там 9 пунктов, по-моему, да, вот в этом заявлении украинского синода, которое в среду было сделано, после заседания, на заседании было принято, да, не что-то еще раз были повторены оценки действий Константинопольского патриархата на Украине, на канонической территории Русской Православной Церкви. Вместе с тем сделан целый ряд принципиально новых заявлений, одно из которых то, о чем вы сказали, это требование отозвать Томас как некое условие, первый шаг к тому, чтобы нормализовать ситуацию. На мой взгляд, это свидетельствует о последовательной позиции украинской церкви, о том, что, несмотря на колоссальное давление, которое осуществляется, епископат украинской церкви, верующие украинской церкви, они руководствуются своим, руководствуются истиной и Евангелием, а не какими-то вот приходящими элементами, даже находясь в ситуации сильнейшего политического давления, ну и иногда просто физического воздействия на верующих. Вот. И это насчет реалистичности этих требований, а пусть Стамбульский патриарх думает об этом, понимаете, вот, и поскольку вот он эту кашу, так сказать, заварил и создал довольно сложную ситуацию не только на Украине, но и в мировом православии, недаром еще раз повторю, что никто из поместных церквей не принял вот это новое религиозное образование на Украине и не поддержал, и не согласился с тем, что это канонический шаг и каноническая новая организация. Поэтому
беда-то не только в том, что она не каноническая, беда в том, что из-за этого Томаса еще и внутри себя все перессорились. Вон на Афоне 4 монастыря поссорились со всеми остальными. Спрашивается, зачем?
Да, я про это и говорю, что Стамбул создал не только проблемы на Украине, а вообще вот в отношениях в православном мире. И, а как, понимаете, если решение было не каноническим, то разрешение ситуации может быть только на пути возвращения в каноническое русло. И в этом смысле, потому украинская церковь говорит, а как, да, значит, надо отзывать Томас, или надо как-то вот, ну хорошо, пусть предложат альтернативный вариант, но какой? Ситуация, очевидно, ненормальная.
Ну, хорошо, вернемся на нашу родную почву. Тут вот последнее время я смотрю у вас, по-видимому, следуя примеру президента, любимым жанром общения с народом становится прямая линия.
Какие-то высокую планку.
Да, ну а как, вы собираетесь вон в Екатеринбурге отпраздновать Благовещение, в воскресенье как раз прямой линией.
Хороший город, да.
Да, а вот на дня, не так давно прошла прямая линия в Инстаграме Фомы, тоже с вопросами. Интересно, что спрашивают?
Разные. Вы знаете, ну, спрашивают действительно совершенно самые разные вопросы. Были какие-то такие из области, там, не знаю, про семью, про детей. Вот. Может быть, потому что это Инстаграм Фомы, там не было особо вопросов, связанных с должностью, с моей непосредственно. Были вопросы, связанные с программой «На Спасе», с Парсуной были. Были какие-то там общецерковные вопросы, но... Ну, самые-самые разные. Вот так вот сказать, что какая-то тема доминировала, нельзя. Единственное, что вот в качестве такого более-менее общего вывода, что как раз-таки не доминировала вот тема такой общецерковной повестки, связанной с моей должностью официальной в церкви.
А вообще на всех вот подобных встречах больше народ интересуют вопросы какие-то мировоззренческие или вопросы, касающиеся какой-то политической повестки?
Это зависит от аудитории очень, очень сильно. Вот я уже говорил, что вот если вот встречаться с аудиторией не на церковных площадках, вот не церковной изначально, то нередко много острых вопросов, вот, которые являются частью такой медийной повестки. Вот. Ну, это вот стандартное, там, не знаю, про попов на Мерседесах, там, а почему в церкви все за деньги и так далее. И вот эти вопросы последние годы как-то их много довольно. Ну, посмотрим, вот сейчас, послезавтра, Бог даст, буду в Екатеринбурге, там свободная площадка, свободный вход. То есть, если придут люди на встречу, то есть это будут те екатеринбургцы, которым это интересно. Посмотрим, что они будут спрашивать, я вам честно все расскажу.
А про злых бабушек в храме спрашивают?
Спрашивают, но как-то... Вот я говорил уже, меня тревожит больше, именно тревожит, вот что мне... Я, правда, это, что называется, не считал, но вот меньше стало мировоззренческих вопросов. Ну, вот из серии, а почему вы верите в Бога, а для чего в Бога верить? Вот именно, я не хочу сказать, что их нет вообще вот у людей там и прочее, но вот во время таких встреч, может быть, это связано, может быть, я как-то однобоко смотрю, может быть, связано с тем, что, ну, вызывают, приглашают официального представителя церкви, о чем у него спрашивают? Ну, может быть, связано с моей должностью.
Потому что у меня есть, правда, ощущение, что оно, правда, сугубо субъективное, что вообще, как таковая проблема вот этих так называемых злых бабушек в церкви, которые, как многие замечают, реально в советские годы церковь сохранили, и на их, вот, на их плечах и платочках она в том числе выстояла, но она из реальности уходит. Ну, нет уже этих бабушек, я их, по крайней мере, не вижу.
Ну, бабушек, которые сохраняли церковь, если можно так сказать, да, тут тоже некая такая, наверное, надо пояснять, что имеется в виду, да, но бабушки, которые сохраняли церковь в свое время, их точно нет, просто в силу возраста.
Но да. Даже сам этот феномен вот некого такого стража порядка, который агрессивно относится, может быть, не в меру агрессивно, к вновь зашедшим, по крайней мере, вот я их все меньше и меньше вижу или вообще не слышу про то, что это осталось.
Кость, ну мы же ориентируемся на московских бабушек, а с московскими бабушками усиленно работают настоятели
курсы. Московские священники.
А что, не московские священники, они как-то из другого теста сделаны, и они эту проблему у себя не видели все это время.
Я сильно сомневаюсь, что у них есть время и силы еще и ко всем прочим своим обязанностям и нагрузкам открывать курсы для сотрудников храма, повышение квалификации, то, что сейчас вот по московским храмам начинается новое такое движение. Я не очень верю, что в провинции это реально возможно.
Ну, вы знаете, где-то есть, где-то нет. Это тоже вопрос, там, в больших городах все-таки, наверное, одна ситуация, может быть, в маленьких городах или там в деревнях немножко другая. Это зависит и от контингента, который вот в храм приходит. Все равно в храме все больше, так сказать, молодежи и людей. Все больше мужчин, кстати, да, и это тоже как-то меняет, наверное, общую картину. Я думаю, что где-то это явление осталось, где-то, ну, это, знаете, это как вот, условно говоря, можно говорить, а вот можно вспомнить там, какие, не знаю, там, как себя ведут там продавцы там или еще что-то. Ну, можно сказать, что вот сейчас это принципиально иначе. Ну, где-то так, где-то по-другому. Вот. Просто чтобы как-то утверждать, что его нет, тут ощущений мало здесь.
Можно сказать. Я поэтому подчеркнул, что это наблюдение.
Но поскольку это наблюдение, оно действительно, тут я согласен, оно же связано у вас в основном, наверное, с московскими храмами,
конечно,
в первую очередь,
конечно.
Да, в силу, опять же, объективных причин в данном случае. То есть субъективное ваше ощущение, оно связано с объективными причинами, так сказать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО, сегодня проводит с нами этот светлый вечер.
Не знаю, насколько вам удается удивить людей, которые приходят с вами пообщаться своими ответами, насколько им удается удивить вас своими вопросами, но надо сказать, что в информационном поле вы периодически удивляете, потому что я когда прочитала новость, что вот состоялось заседание комиссии межсоборного присутствия, которое обсуждала вопросы автоматизации, и вы на ней выступали, я как-то задумалась, причем тут роботы и церковь, как это вообще совместить, и почему это проблема, которая требует обсуждения на межсоборном присутствии?
Угу. Да, спасибо. Спасибо большое за интересный вопрос. Я, ну, во-первых, я хотел бы сказать, что у меня как-то нет задачи кого-то удивлять на таких встречах. А что касается межсоборного присутствия, то просто я напомню, может быть, тем нашим слушателям, кто не совсем знает, что это такой вот важный орган церковной жизни, который создан был вот в 9-м или в 10-м, сейчас точно уже не помню, году, в 2009-2010, и который является такой, в первую очередь, наверное, такой площадкой для обсуждения важных тем, там, по комиссиям, там много комиссий, по важных тем церковной, внутрицерковной, церковно-общественной жизни и так далее. И вот наша комиссия, о которой вы говорите, она рассматривала несколько тем на последнем своем заседании. В частности, это была тема, у нас она, по-моему, сформулирована так: социальные последствия роботизации, автоматизации вот, ну, в жизни. И здесь я могу рассказать, как эта тема родилась, да, потому что межсоборное присутствие обсуждает эти темы, может потом давать какие-то рекомендации, может выходить с проектами общецерковных документов. Многие очень документы, которые принимал Синод или Архиерейский собор за последние 10 лет, большинство из этих документов, они готовились как раз в межсоборном присутствии. Причем вот тут, опять же, очень интересно, готовится проект комиссии межсоборного присутствия, межсоборное присутствие возглавляет патриарх, но в него входят и архиереи, и священники, и миряне, и это в каждой комиссии, соответственно, такой состав. Но потом этот проект рассылается в епархии, в духовные школы, вывешивается в интернете на общественную дискуссию. Мне кажется, такой, не очень люблю использовать слово «беспрецедентный», в данном случае беспрецедентный такой способ получения обратной связи. То есть любой человек может написать, и если это содержательный отзыв, он будет учтен потом. Потом есть такая редакционная комиссия при патриархе, которая все смотрит, сводит, там делает таблицы разногласий, если есть разные замечания. Вот. И потом президиум уже межсоборного присутствия. А потом еще пленум межсоборного присутствия, то есть когда собирается все межсоборное присутствие. Сначала президиум рассматривает документы, если президиум допускает до рассмотрения на пленуме, потом все
просто
утверждается.
Слушаю, да. И сердце поет. Президиум, политбюро ЦК
КПСС. Нет, ну, в общем, это у вас, так сказать, фантомные боли, понимаете, а тут вот, это совершенно, так сказать... так вот, что было с автоматизацией? Мы в межсоборном присутствии долго думали над тем, что вот информационные технологии, какая-то нужна богословская оценка и так далее, но обычно принимали во внимание, как это повлияет на человека, знаете, вот все дискуссии, антропологические аспекты, вот как меняется, как мы меняемся, вот кто кем, так сказать, владеет, мы гаджеты или гаджеты нами и так далее. А потом, вот, когда мы стали эту тему изучать, мы обнаружили, и так, по крайней мере, была такая гипотеза, она остается, что последствия, которые мы скорее все почувствуем в нашем обществе, ну, церковь в этом смысле часть общества, это последствия не там изменения человека как такового, природы, там, человека или воздействия на природу человека, влияние, а это последствия социальные, потому что есть такие прогнозы, к ним по-разному относятся, вот, но они довольно серьезными людьми выдвигаются, о том, что просто большое количество людей окажется без работы. Кто-то может на это возразить и сказать, что вы знаете, вот много раз такое было, да, когда Форд создал конвейер, там, придумал конвейер, многие оказались без работы, но тут же было создано много рабочих мест новых, да. Этот пример не совсем корректен, как говорят, по крайней мере, специалисты, вот, с трудами которых я знакомился, там, с статьями и книгами, потому что вот скорость и масштабы происходящих изменений, они в истории не имеют прецедентов в нашей, в прошлой, да, то есть никогда так быстро и так глобально не менялась ситуация, вот, и поэтому мы впервые, возможно, как считают некоторые, оказались в точке, когда вот это соотношение отмирания старого и появления нового в плане рабочих мест, оно не будет в пользу нового точно и не сохранит баланс, скорее всего. Это первое. Второе, слово роботизация, она вот среднестатистического человека вводит в заблуждение, то есть ему кажется, что о чем мы говорим? О том, что вот если раньше люди переносили коробки, вот, тяжелым физическим трудом занимались, то теперь это будут делать роботы, это замечательно, а люди будут заниматься другим трудом.
Роботы работают, счастлив человек.
Счастлив человек, да, совершенно верно, да, вкалывают роботы, да, если песню вспоминать из известного фильма. Вот, Здесь ситуация другая. Мы говорим, и я, собственно, на эту тему выступал на заседании, роботизация, автоматизация. Что такое автоматизация? Автоматизация – это не робот, который переносит там тяжести или там завинчивает на конвейере, там собирает Мерседес, вот, который недавно у нас там открыли завод, да, в Подмосковье, а это программа на компьютере, которая выполняет функции бухгалтера, юриста, базовые какие-то, да, недаром, опять же, прогнозируют отмирание целых профессий, среди которых мной уже названы, ну, в каких-то частях своих, да, я сейчас боюсь ошибиться в цифрах, но если я не ошибаюсь, вот Герман Оскарович Греф, который эту тему любит и многое уделяет внимание, говорил, что в Сбербанке работало 5000, вот не помню, по-моему, юристов или там финансистов какого-то уровня, осталось 500, а будет 50, то есть компания не уменьшается, а не нужно столько людей. Почему? Не надо... программу ты купил один раз, установил, да, дальше ты делаешь там, или, там апгрейд какой-нибудь, да, периодически, но ей, у нее нет выходных, у нее нет нормированного рабочего дня или ненормированного, она все время может работать, да. Ей не надо ходить в отпуск, не надо там кормить детей, она не забеременеет и так далее, да. Вот, поэтому это серьезная тема, которая, повторяю, говорит нам о том, что вот эти все улучшения информационно-технологические, они как на природу повлияют человека, мы не знаем, тут много футурологии, но то, что они на социальный, вот в социальном плане на общество повлияют, это факт. Тоже, наверное, мы точно не знаем, но вот эта тема, так сказать.
А почему это должно волновать русскую православную?
Потому что церковь про людей, потому что это коснется, что такое социальные изменения? Это тоже коснется людей. Люди, допустим, ну, смотрите, на самом деле, насколько я понимаю, тут я небольшой специалист, вот, но примерно я так думаю, что не сильно сейчас ошибусь, что вот в мире, сегодня в мире, когда люди пытаются эти проблемы как-то осмыслить, и понять, что с ними делать, а проблема, очевидно, будет нарастать, вот, а то есть два таких магистральных пути. Один условный, мы называем американский, это путь уменьшения продолжительности рабочего дня. Ну, то есть, чтобы люди оказались без работы, не вышли на улицу, коль скоро за них многое могут делать компьютеры, давайте мы будем сокращать рабочий день, при этом пытаться как-то там сохранить им доход, вот у них появится больше времени, да, но, тем не менее, вот они не окажутся без работы. И без средств к существованию, соответственно. А европейский путь, который даже в некоторых скандинавских странах, уже не помню сейчас точно в какой, вроде бы там в качестве эксперимента опробуется сейчас, это обязательно минимальный доход. То есть, когда человек не по факту работы своей занятости, а по факту принадлежности, по факту гражданства страны, он получает минимально какое-то от государства денежное, так сказать, вознаграждение.
Вот. Ну, это как, как пенсия по старости.
Да, но только это не пенсия по старости, а то, что называется обязательно минимальный доход, там, 2 там, тысячи евро или сколько. Ну, то есть, грубо говоря, работаешь или не работаешь, неважно, ты эти деньги получаешь. Это, конечно, я уже слышу возражения и там возгласы некоторых наших уважаемых слушателей, которые говорят, что мы стимулируем, так сказать, определенный образ жизни и так далее. Все это обсуждалось, все это пока практика, вот, которая, я так понимаю, сейчас есть, небольшая еще очень, она показывает, что далеко не всех и даже не большинство людей это приводит к такому, ну, иждивенчеству, да, в прямом смысле, что они ничего не делают, деньги получают, потому что человек все-таки ходит на работу не только потому, что ему надо кормить себя, семью, там, близких и так далее, потому что он должен как-то реализовываться. И поэтому, когда человек молод, здоров, полон сил, он все равно как-то реализовываться будет и сидеть, так сказать, без дела не будет, будет что-то там придумывать как-то. Вот, то есть не просто пиво пить и смотреть в потолок.
То есть он придет в Русскую православную церковь и займется миссионерством.
Нет, я хочу сказать, что мы, видите, я сейчас говорил о тех, у кого будет обязательно минимальный доход, а мы-то говорим о социальных последствиях как о проблеме. То есть, когда люди окажутся без работы или не смогут найти себе работу, будучи квалифицированными при этом, да, вот, и что с ними делать? Можем ли мы исключить, что эти люди придут в церковь? Нет, не можем. Они придут за помощью, за каким-то утешением в церкви.
Владимир Легоид, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. В студии моя коллега Марина Борисова и я, Константин Мацан. Мы прервемся, вернемся к вам буквально через несколько минут.
Светлый вечер. На радио «Вера».